Интервью на радио «Спутник».
Легализация или запрет абортов являются камнем преткновения уже не одно столетие. Их то разрешают, то вновь выводят из законодательной сферы. Кто-то называет это убийством, а кто-то утверждает, что женщина вправе решать сама, рожать ей или нет. Почему проблема абортов по-прежнему остается острой? С нами на связи профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, доктор социологических наук Александр Синельников. Здравствуйте, Александр Борисович.
Добрый день.
Александр Борисович, ну вот столетие принятия решения о легализации абортов. Вообще, насколько это решение на тот момент было оправданным, я не знаю, и сложно принимаемым?
Дело в том, что это решение, оно скорее узаконило уже фактически сложившееся положение. Потому что те законы о запрете абортов, которые существовали в Российской империи, далеко не в полной степени соблюдали и при самой империи, но когда вот установилась советская власть, с этого момента практически полностью прекратилось преследование за аборты. Наказания за это перестали применяться. Закона еще не было, легализации еще не было, но наказания за аборты уже перестали применяться. Такое положение существовало примерно 3 года, а вот в конце 2020 года, вот в тот момент, когда вот закончилась гражданская война и ситуация в стране стала стабилизироваться, тогда вообще в законодательстве стали наводить порядок. И, в частности, реальное положение де-факто было признано де-юре.
Насколько аборты, легализация их за последние 100 лет, я имею в виду не только СССР, но и другие страны, где они разрешены, помешало росту демографии?
Значение этого момента очень сильно преувеличивают. Рождаемость снижается не из-за абортов, не из-за того, что появляются более совершенные средства контрацепции, то есть предупреждения беременности, а наоборот, и аборты, и контрацепция применяются потому, что люди не хотят иметь детей. Или не хотят иметь больше, чем у них есть, или вообще не хотят. Любые запреты в данном отношении, они желание иметь детей не создают.
А вот от чего зависит вот это нежелание иметь детей?
А вот это гораздо более сложная проблема. Очень часто, очень многие объясняют это тяжелыми условиями жизни населения. Во многих случаях конкретных это правда. Но давайте посмотрим, а вот богатые люди, они что, имеют больше детей, чем бедные? Да ничего подобного. Демографам давным-давно, уже больше 200 лет, известна закономерность так называемой обратной связи, что среднее число детей в богатых семьях меньше, чем в бедных, хотя у богатых вроде несравненно большие возможности для того, чтобы иметь много детей. Ну, эта закономерность, она не является вечной, но ее не было, скажем, вот в России, по меньшей мере, до второй половины XIX века. Тогда и в семьях дворян, и в семьях крестьян вот рождалось столько детей, сколько Бог посылал. Искусственное ограничение деторождения в браке практически не применялось. Но вот уже вот Лев Николаевич Толстой, Ивана Каренина, и вот он обращает на это внимание. Если помните такую сцену, вот когда Анна Каренина открыто ушла к Вронскому, стала с ним жить, родила от Вронского дочку, потом тяжело заболела. Дочку эту тоже назвали Анной. А потом к ней приезжает Долли, жена ее брата. И спрашивают, ну что ты думаешь о будущем? Вот можешь ли ты развестись с Карениным? Может ли Вронский на тебе жениться и признать эту девочку своей? Вот вообще ты думаешь о судьбе своих детей? То каких детей? Говорит, они, ну это они, это Аня маленькая, вот дочка Анны Карениной, и будущее. Тогда Анна ей отвечает, можешь не беспокоиться, у меня больше не будет детей. Ну вот Долли очень удивляется, как детей, когда ты живешь с Вронским. И Анна ей говорит, мне доктор сказал после моей болезни. И у Долли, матери нескольких детей, широко открываются глаза. Выясняется, что можно жить в браке и быть достаточно молодой и здоровой, и больше не рожать. И она стала тут думать о тех знакомых ей семьях, парах русских, которые давным-давно были женаты, но имели всего по одному или по два ребенка. Почему это так? Вот в высших слоях общества, в самых богатых, самых обеспеченных, гораздо раньше, чем в остальном населении, появляется вот тенденция к искусственному ограничению рождаемости, и это никак невозможно объяснить плохими условиями жизни. Потом эта тенденция с высших слоев переходит к средним слоям общества, а потом и к социальным низам, то есть к городским рабочим и в самую последнюю очередь к крестьянам. И такие тенденции наблюдаются во всем мире. Но надо сказать, что эта вот обратная закономерность, она не вечная. Ну, скажем так, если вот 2 поколения тому назад в семье академика типовой был 1 ребенок, а в семье дворника 3 детей, что в семье нынешних академиков тоже по 1 ребенку, но и в семьях нынешних дворников тоже по 1. Разница со временем исчезает, но эта закономерность, эта обратная связь не заменяется напрямую. Да, люди бедные говорят, что это у них мало детей, да, или вообще нет, потому что у них нет услуг. И они говорят правду. Но дело в том, что когда условия появляются, дети от этого появляются вовсе не обязательно.
Но ведь многие сейчас вообще не хотят иметь детей.
Сейчас, к сожалению, набирает силу вот это движение Child Free, то есть добровольно бездетных. Сейчас уже это иностранное слово все стали понимать без перевода. И данные социологических исследований показывают, что не только число Child Free растет, но растет и степень толерантности к ним в обществе. Что их гораздо меньше осуждают за такое поведение, чем осуждали там 10 или 15 лет тому назад. То на их поведение смотрят как на нормальное. Но не хотите иметь детей – ваше дело. А когда какое-либо явление в обществе становится социально приемлемым, тогда оно приобретает массовые масштабы. Кстати, это в полной мере относится и к абортам. Ну, законы Российской империи, как и других государств того времени, практически приравнивали искусственный аборт к детоубийству. То есть к убийству уже родившихся детей. Но вот в 1913 году в Санкт-Петербурге состоялся 2-й Пироговский съезд врачей, очень представительный. На него съехалось 1500 врачей со всей России, при том, что тогда общее число врачей в стране было где-то порядка 30 тысяч. Но считайте, что едва ли не каждая больница была представлена. И, значит, одна из проблем, которая обсуждалась на этом съезде, это была проблема аборта. Тогда они уже имели довольно массовое распространение, во всяком случае, в больших городах Москве, в Санкт-Петербурге. И вот один из докторов, выступавших на этом съезде, говорил, что что бы ни писали по этому поводу юристы или криминалисты, но они не могут отрицать того факта, что... В то время как другие преступления, предусмотренные нашим законодательством, такие как убийство, грабеж, воровство, всем понятно, что это преступление, никто, ни один нормальный человек не будет этого отрицать, то вот аборт, он является преступлением с точки зрения государства, но не с точки зрения населения. И, кстати, проявлялось это в том, что, во-первых, дела об абортах очень редко доходили до суда, потому что, ну, как правило, об этом не доносили. А во-вторых, если доходили, то это же слушалось судами присяжных, которые судили не по закону, а по совести. И вот женщины, сделавшие аборт, ну, почти всегда получали оправдательные приговоры. Врачей могли осуждать, особенно если их, так сказать, неумелые действия приводили к смерти женщины или к другим тяжелым последствиям. Но самих женщин осуждали очень редко. Это еще в дореволюционную эпоху. И в этом плане, вот когда советская власть легализовала аборты, ну, она просто, я говорю, вот, признала положение, существующее де-факто.
А что произошло потом?
Когда в 1936 году вот аборты были запрещены, то ведь этот запрет, он мотивировался не моральными соображениями, не тем, что аборт – это где-то убийство, а соображениями демографическими, что от этого падает рождаемость. Но рождаемость действительно поднялась после введения этого запрета. Она поднялась в 1937 и в 1938 годах. 2 года был порядочный подъем рождаемости, но уже с 1939-го рождаемость снова стала резко снижаться, потому что всюду возникла колоссальная сеть подпольных абортариев, и тогдашнее государство, которое было очень сильным государством и умело добиваться соблюдения своих законов, тем не менее тогдашнее государство не могло с этим справиться. Аборты были снова разрешены в 1955 году. Вот сейчас все чаще поднимается вопрос о том, что их надо опять запретить или ограничить. Выдвигаются некоторые предложения, ну, например, что замужней женщине можно сделать аборт только с согласия мужа, что аборты не должны быть бесплатными, что государство не должно оплачивать эту процедуру за счет налогоплательщиков, многие из которых считают, что аборт – это преступный поступок. Все эти предложения имеют под собой основания. Но что мы видим? У нас число абортов-то оно очень сильно снижается. Оно очень сильно снижается, если там в Российской Федерации где-то в 80-х годах ежегодно делалось порядка 4 миллионов абортов, то в последнее время порядка 500 000 в год, ну, чуть больше. Причем из тех абортов, которые делают сейчас, только половина – это аборты по желанию самих женщин. Другая половина – это самопроизвольные выкидыши, когда врачам приходится доводить этот процесс до конца, или прерывание беременности по медицинским показаниям. То есть у нас число абортов очень резко идет на снижение, что, кстати, не сопровождается повышением рождаемости. К сожалению, не сопровождается.
А почему уменьшается число абортов?
Потому что, с одной стороны, появились, конечно, более совершенные и эффективные средства контрацепции, чем это было в советское время, средства предупреждения беременности. Но, с другой стороны, значительная часть населения стала рассматривать аборт как аморальный или даже преступный поступок, ну, исходя из церковного учения на этот счет, ведь влияние церкви в обществе у нас очень велико. И, кстати, я думаю, что вот этот моральный фактор повлиял на снижение числа абортов не меньше, чем фактор медицинский, то есть совершенствование контрацепции. Это, на самом деле, отрадный момент, что мораль населения в этом отношении меняется, и что на аборт начинают смотреть как на моральный и греховный поступок, как на тяжкий грех. Вот в советское время вот проблема аборта обсуждалась исключительно с медицинской точки зрения. Последствия для здоровья, бесплодие женщин, вызванное абортами, как весьма часто их эффект. Но на моральную сторону этой проблемы, то есть на отношение к аборту как поступку, равному убийству уже родившегося ребенка, в советское время никто об этом всерьез не говорил. Это вот в постсоветский период, благодаря тому, что позиции церкви в обществе очень укрепились и усилились, и влияние ее возросло, вот на аборт стали смотреть именно с этой точки зрения. Почему я говорю вот об отношении к аборту вот с моральным аспектом? Об этом свидетельствуют данные социологических исследований.
А я напомню, с нами на связи был профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, доктор социологических наук Александр Синельников.
Интервью на радио «Спутник».